Здравствуйте, мы приветствуем вас на нашем особом вечере, вечере подготовки перед съездом «Зоар для народа». Сегодня будет особый урок Рава Зоари по избранным отрывкам Зоары. Что особого в этом вечере, это что люди пришли не только сюда, в Бейт Каббалалям, в Петах-Тикве, а во все центры Каббалалям по всему Израилю. Сидят сейчас сотни людей в каждом таком центре, и мы все вместе представляем какое-то одно общее большое кли, которая вкушает, получает вкус этой книги. Пожалуйста, начнем, Рафаэль.
Прежде всего, не я выбирал те отрывки.
Если будут претензии ко мне.
Что бы я хотел сказать? В науке Каббала происходит особенное развитие. Мы знаем, что праотец Авраам раскрыл науку Каббала в свое время в Вавилоне и начал реализовывать ее в группе учеников, которые стали потом народом Израиля. И так мы продвигались с этой наукой. И была философия, культура, образование, наша жизнь. Мы жили и ощущали себя в двух мирах, начиная с выхода из Вавилона и до разрушения второго храма 2000 лет назад. Так мы ощущали всю эту реальность и ощущали всеобщую силу природы, Творца. Мы знали, что от нас хотят и что нам необходимо, как достичь чего-то, в чем смысл жизни, для чего живем, и что жизнь не только здесь происходит, в этих 70 лет на Земле, а все это развитие большое, которое мы проходим. И не только мы входим в какой-то иллюзорный мир, как говорят каббалисты, о нашем состоянии. Но затем это было скрыто все. То есть мы перестали раскрывать и ощущать духовный мир и остались только в реальности этого мира. И возникла недостаток связи между нами, беспричинная ненависть. Это и было разрушение храма, которое образовалось в душах. Мы изучаем это также в науке Каббала, о разбиении келим. Есть у этого духовные корни, так должно было произойти в этом мире. И мы понимаем, что это путь и развитие уже задано заранее. И также сейчас, через 2000 лет, как было написано, каббалистами, что с конца 20 века, с 1995 года, сказал Бальсулам и Вилейский Гаон, что с этого года и далее мы начинаем раскрывать науку Каббала и раскрывать ее уже народу и миру, как написано в предисловии книги Зоар. И в самой книге Зоар во многих местах мы на нашем конгрессе будем изучать это, увидим, где это находится. Каким образом каббалисты обращаются к нам, к особому поколению, к нашему поколению? В чем оно особое, это поколение? В том, что если... Когда Авраам, праотец Авраам, вывел свою группу из Вавилона, они начали изучать их, они приняли это раскрытие, но это был очень маленький авиют в человеке, и они могли соединиться относительно с легкостью, и так они достигли духовного развития в себе, и так мы развивались, как я и сказал, до разрушение второго храма. Но сейчас мы находимся в большом эгоизме. Он развился сейчас в течение 2000-го изгнания и во всех народах. То есть тот Вавилон, который развился и покрыл весь земной шар, и хоть мы все являемся тем же Вавилоном, но сейчас нас 7 миллиардов и множество народов и отдаление между всеми, эгоизм в каждом из нас. Мы достигли такого состояния, что мы не можем уже удерживать себя ни в каких границах, даже в границах семьи. Уже семья разрушается, настолько наш эгоизм растет, что он разрывает все. Поэтому подход к науке Каббала не такой, как изучали все каббалисты в течение изгнания. Подход иной. Это за счет раскрытия книги Зоар. Если, допустим, я учился у своего учителя, и эта учеба была очень последовательной, организованной, все источники науки Каббала, Ари, Рамхаль, включая иные источники, и даже не на языке Каббалы написанные, и учение 10 сферот, 2000 страниц его, все предисловия, это и все вокруг этого, и книга Зор, как относительно малая часть всего, что мы изучали, она как бы в конце следовала как добавка, то сейчас мы, находясь в новой эпохе, когда должны в массе нашей всего народа Израиля пробудиться, пробудить это избавление, то есть раскрыть Творца, нам необходима книга Зор особенно. Так и написано, что только благодаря книге Зор мы выйдем из изгнания. Из изгнания имеется в виду не то, что мы находимся на земле Израиля материально или нет. Это также в течение всех 2000 лет можно было жить на земле Израиля, но дело в том, что духовное изгнание, в котором мы находимся в отрыве от духовного мира и не знаем, как существовать, для чего, почему, и думаем о нашем существовании, что это ограничено в рамках нашей жизни, а не так, как написано, мир свой видишь при жизни своей. Мы должны раскрыть этот обширный, великий мир, безграничный. Он не находится в границах времени, места и пространства, как наше тело, которое относится к животному уровню. Но мы должны подняться на уровень говорящий, на уровень человек. Человек, он называется подобный Творцу. И это невозможно с помощью наших пяти органов чувств, разума, чувств. Они не действуют в духовном мире нисколько. Но как это делается? Каббалисты объясняют нам, что это делается с помощью простого желания. Как ребенок, младенец растет в нашем году, он в нашем мире, он не знает, что, почему, он не делает большие расчеты. То есть у него есть естественное побуждение к росту. И исходя из того, что у него есть это побуждение, он делает все, что ему хочется, только лишь бы развиться. Он даже не знает, что он развивается, он только хочет узнать, где он находится и что происходит, что с ним. Таким естественным образом, прямым, он приводит в действие силы природы, которые развивают его. Два мира, материальный и духовный, находятся параллельно, и процессы в них, они очень похожи. Параллельно. И мы должны брать из этого примеры. Вообще каббалисты берут примеры от детей, вообще из нашего мира, чтобы каким-то образом дать нам какую-то картину духовного мира. Мы говорим о людях в нашем мире, большие люди, не маленькие, которые живут, проживают свою жизнь, 30-40-летние и больше, и вдруг получают какое-то побуждение к духовному развитию, нечто новое. Я хочу узнать свою суть, истинный смысл жизни, для чего мы живем, почему, и не может быть, чтобы все заканчивалось. Известны эти вопросы, вечные, в сущности, вопросы, но лишь в нашем поколении мы способны раскрыть их и раскрыть действительно, чтобы раскрылся нам весь процесс реально и здраво. Эти люди, написано в науке Каббала, что их приводит к тому месту, где они могут развиваться, как ребенок развивается с помощью своего окружения, отца, матери, и когда он растет, и садик, и школа. Так и нас приводят развиваться в духовном, в окружении. И если ребенок будет в окружении животных, скажем, забыли его в лесу, то он вырастет как животное. Поэтому мы должны заботиться об окружении, потому что весь вся свобода выбора, все ценности, все силы, которые человек получает к развитию, все зависит от окружения, поэтому приводят нас к окружению. но приводит нас. И не вынуждают, не обязывают ни в чем, но здесь, в окружении, хоть нас и приводят, тут находится свобода нашего выбора. В чем она заключается? Включиться в это окружение, постараться взять от него, от этого большого сообщества, которое желает той же цели, взять оттуда силы для развития. И тогда та сила, которую я беру, то есть я нахожусь в окружении тысяч человек, скажем, все они хотят, и есть у меня, слава Богу, зависть и самоуважение, я смотрю на других. Это хорошие силы, которые находятся в нас, силы эгоистические, но они хорошие. Это эгоизм, это помощь от обратного. Я смотрю на других, насколько они хотят, насколько они стремятся, насколько они стараются. Посмотри, как он понимает, посмотри, как он хочет, посмотри, как он учится, и так далее, и так далее, и так далее. И исходя из зависти, из гордости, самоуважения, я не могу, я получаю лишь от них добавку желания, потому что сверху дали каждому из нас очень маленькое желание, точку в сердце, это называется, и с ней невозможно продвигаться, невозможно добиваться духовного, и именно всю добавку к этому желанию мы должны взять от окружения, это называется свобода выбора, то есть присоединить желание окружения к своему желанию, и тогда я начинаю действительно гореть, хочу, требую, и тогда я прихожу к учебе. Тогда я прихожу к учебе. И как объясняют нам каббалисты во многих местах, в предисловии к учению десяти сферот и в других местах, что только с помощью желания, как ребенок, если таким образом хочу я, то учеба, изучение книги Зоар светит мне, потому что я в сущности этим желанием групповым, когда мы вместе направлены на достижение какой-то духовной цели, которую мы не знаем точно, как и ребенок не знает. Мы включаем систему, очень большую систему, мировую, то есть она содержит всю реальность, все миры. Эта система через Зоар. Зоар — это как бы как программа. Когда мы читаем программу, и нашим желанием через эту программу мы включаем саму систему, и тогда эта система начинает воздействовать на нас, начинает брать нас в себя, и так мы начинаем развиваться с помощью того света, который называется возвращающий к источнику, к благу. И постепенно человек начинает в течение учебы еще получает желание от окружения, и с этим желанием начинает задействовать высшую систему через изучение Зоар. Даже если не знает ничего, неважно, он и не должен знать, он должен хотеть. Вот и все, потому что мы... Ну что мы знаем, если это пока еще не раскрылось? Если это пока не явно? Ничего. Но для нас достаточно это желание, только с помощью этого желания мы связываем себя с высшей системой, она воздействует на нас, это называется свет, приходящий, возвращает к источнику. И так, через несколько месяцев учебы мы достигаем раскрытия глаз, то есть начинаем ощущать, что происходит за этими словами, которые Зоар рассказывает нам, что есть вокруг нашего мира, есть еще большой мир, из которого мы управляемся, наши желания, наши мысли, все ситуации, которые происходят с нами, все и не сходит оттуда. Нет в нашем мире ничего, что не сходило бы свыше. И мы начинаем видеть силы, которые действуют, начинаем раскрывать всю систему. И тогда мы вместе с этим начинаем видеть, как мы можем влиять на эту систему. То есть мы начинаем уже быть интегральными частями ее. И это в сущности является истинной работой человека, когда он начинает в этом узнавать действия Творца, действия высшей системы, и участвовать в ней. Это огромное наслаждение, потому что это наполняет нас, наполняет душу, дает человеку ощущение, что он живет уже в высшей сфере. И он уже не заботится особенно даже о своем материальном и телесном существовании. Он должен заботиться о том, что, как жить, но он видит, что он принадлежит другому уровню жизни. И это лишь маленький отрывок из всего процесса, который он проходит. Это дает ему иную форму существования. И это имели в виду каббалисты. Это называется раскрытие Творца творению. Это называется раскрытие тайн Торы. И тогда мы понимаем, что, как написано, что мир свой увидишь при жизни своей. Мы раскрываем здесь и сейчас духовный мир и мы становимся Адамом, человеком, который живет в двух мирах.
Это, по сути дела, реализация книги Зоар. И поэтому неважно здесь, маленький, большой, понимает что-то, не понимает, умный, не очень, чувствительный или как раз холодный по своему характеру. Любит учиться. Нет тут никакой разницы между людьми, потому что, прежде всего, не говорится о наших материальных свойствах. Вы можете успокоиться. Все равны по отношению к духовному. Все. Все. Душа у нее нет возраста. Может сидеть маленький ребенок, а рядом с ним 70-летний какой-нибудь старичок. Ничего, все зависит только от желания и то желание, которое мы собираем от окружения. И поэтому это, по сути дела, учеба в группе. Чем она больше, чем она сильнее, каждый в своем личном желании. Есть герой по количеству, герой по качеству, как можно больше людей вместе. И это то, что мы стараемся сделать на наших уроках по утрам. И я надеюсь, что на конгрессе мы дойдем до такой массы, до такой большой силы, что действительно это изменит нас и даст каждому духовный подъем. Все зависит только от нас. И поэтому только желание. Мы еще будем говорить об этом на конгрессе, с каким намерением, с каким отношением, как нужно относиться к Зоару, слушать его и стараться получить от него духовную эту силу, которая поднимает нас. А пока что давайте посмотрим, что они подготовили нам. Мы смотрим на тот листочек, который мы распечатали с избранными отрывками из книги Зоар. И мы начнем с первого отрывка из главы Баал-Ахутха, статья Зоара, и причалил ковчег на седьмой месяц. И причалил ковчег на седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Арарата. Конечно, этот стих выходит из целом Торы и становится простой историей. Какая разница для нас, на этой горе причалил он или на той? Ведь обязательно где-нибудь он должен был причалить. А это указывает нам на общее правило, потому что указывает на время суда, Дин, и счастливы сыны Израиля, которым дана высшая Тора, Тора истины. И тот, кто говорит, что эта история в Торе для того, чтобы показать только лишь одну эту историю, да и зайдет дух его. Потому что в таком случае высшая Тора не является истинной Торой. А дело в том, что, конечно, святая высшая Тора – это истинная Тора. Что он хочет сказать? У нас есть проблема. Мы находимся в этом мире. Не могут написать нам какие-нибудь слова, которые не относятся к этому миру. Мы не поймем, это что какой-то птичий язык, что это за язык, чей. А нам нужны буквы и слова, и какой-то процесс, чтобы там был... Мы понимаем из нашего мира, что говорится о чем-то. Ну, горы Арарат, Ноев ковчег, со мной, семья его, неважно, о чем говорит Тора, но говорит, как будто это происходит в этом мире. Конечно, Тора не собирает нам рассказывать истории в этом мире, потому что нам такая Тора не нужна, а только для того, чтобы Нужна она только для того, чтобы подняться от нее и выше в духовный мир. То есть не это имеется в виду. Но начнем с этого мира. То есть форма этого мира, есть картинка этого мира, и нам нужно за картинкой этого мира увидеть духовный мир. Потому что происходит у нас так, что мы находимся здесь, мы. А здесь это этот мир, который мы видим. И мы должны через этот мир постараться увидеть высший мир. То есть то, что здесь происходит, скажем, что книга Зоар рассказывает, это не проблема, а простые вещи, которые мы знаем из нашей жизни, слова более-менее знакомы, нет проблем. Как мы увидим через этот мир духовный мир? Увидеть это невозможно. Тут нам нужно видеть его в чувстве и в разуме. Духовных, как здесь есть у нас для этого чувство и разум, материальные, с которыми мы родились. Но что? Каково усилие, когда я смотрю глазом, в своем разуме? Допустим, это разум. Сердцем, да? Когда я хочу почувствовать, я хочу связаться с тем, что находится за этим миром, раскрыть силы, которые действуют на меня. Тогда книга Зоар, что она делает, чуть-чуть, если я начинаю только в этом направлении хотеть увидеть, что происходит здесь, о чем идет речь, какова там внутренняя сторона, это усилие, это давление, это сила, которую я привожу в действие, уже вызывает на меня свыше то, что называется окружающий свет. Это свет, возвращающий к источнику. Это особый свет, который развивает меня. Есть у нас желание материальное. И есть у нас духовное желание. Духовное желание называется точка в сердце. Материальное желание называется сердце человека. Окружающий свет, он действует на эту точку и начинает расширять ее. Расширять ее. Как капля семени растет в матке, получает питание и начинает развиваться плод. То же самое и здесь. В точности по тем же этапам, если вы откроете Талмуд Сефер-Сферот, где говорится, что говорит о развитии души, вы увидите, как те же этапы есть в душе, и поэтому, поскольку это происходит так с душой, тогда сверху вниз те же силы действуют на нас и так развивают в нашем мире тело. То есть нам нужно так только ждать, пока не пройдут 9 месяцев беременности, то, что называется. Тоже тот же процесс, как мы до того, как мы родились, в котором мы участвовали. А до того, как мы родились, не очень-то известно, что происходит с нами там. У нас тоже есть то же самое время в изучении книги Зоар, пока окружающий свет не подействует на нас достаточно. Раз, для того, чтобы сделать из нас родившегося. И тогда мы рождаемся. То есть раскрываются глаза, чувства духовные. И тогда я начинаю чувствовать новый мир. Просто как плод, который прорывается и выходит из своей матери. Это именно так. Поэтому нам нужно стараться после всего этого рассказа, за всем этим рассказом, видеть духовный мир, что-то, неважно, что хочу я, как ребенок, который хочет познать этот мир. И поэтому говорит Зоар, что тот, кто думает, что только эта картинка, то рассказывает нам ее, только этот мир, и как вести себя здесь, в этом мире, может быть, что-то делать тут или нет, то, конечно, да и зайдет дух его, потому что он не приходит к правильному использованию того, что дали ему. Это подарок свыше дали нам, раскрыть еще мир. Сейчас прийти к вечности, совершенству, здесь, сейчас, в этом мире. Пожалуйста. Пункт 15. Царь из плоти и крови. Не по статусу его говорить невежественные слова, и тем более писать их. И разве можешь ты вообразить себе, что высший царь, творец, не было у него святых слов, чтобы записать их и сделать из них Тору? А он собрал разные невежественные слова, как слова Эсава, слова Агари, слова Лавана о Якове, слова Ослицы, слова Билама, слова Балака, слова Зимри, и собрал их, и все остальные письменные истории, и сделал из них Тору. То есть, конечно, не об этом говорит Творец, высшая сила, это называется Творец. Элоким. Гематрия, численное значение Тева, природа. То есть, теперь мы говорим о общей природе высшего мира и нашего нижнего мира, или Луким, это то же самое. Это вся природа, которая действует всеми своими силами, во всех связях между частями. Это все называется божественная система. И, конечно, об этом рассказывают нам каббалисты, которые раскрывают это. Кто еще знает, кроме них, что происходит там в Торе? И они объясняют нам, что это, по сути дела, Творец хочет раскрыть нам. А Творец, он не просто так. Если мы говорим об общей силе, которая действует на нас, мы говорим «Элоким». Это сверху на нас. И если мы говорим о высшей силе, которую мы раскрываем, мы говорим «Творец». Другое слово. Почему? Потому что это «приди и увидь». «Боре». Придешь и увидишь. Так объясняют нам каббалисты, почему это называется Творец, Боре. И ты постигаешь его, ты чувствуешь его, ты находишься с ним в связи. Насколько ты постиг его, это часть Элокима, большого, общего. Это называется Боре, Творец. И всегда так ты дальше и дальше идешь, раскрываешь из всей общей большой системы еще часть. Это называется ступени. Когда мы поднимаемся по ступеням постижения, дальше, дальше и дальше, и так пока мой Творец не становится большой, как Элоким. То есть я постиг всю эту систему, я живу в ней, нахожусь в ней. И тогда нет на меня никакой, как сказать, никакой не действует на меня закон и сила в нашем мире. Пожалуйста. 16-й пункт. В таком случае, почему называется истинная Тора, Тора Творца, цельная, верное свидетельство Творца, прямые указания Творца, чистая заповедь Творца, чистый страх перед Творцом, истинные законы Творца, и написано «вожделение золота они и чистого золота».
Мы не чувствуем, что мы читаем. Это история, ты можешь верить, что там есть что-то, ты чувствуешь, может быть, это хорошо, может, интересно, исторический рассказ, он также обучает, дает какую-то мораль, какие-то законы общества, но... Почему это называется святая книга? Святой называется отделенное, нечто особенное, необычное. Ты посвящаешься мне, ты отделена от всего мира и принадлежишь мне. Кадош святой — это отдельный. То есть книга отдельная, потому что говорит о мире, о реальности, о системе, которая находится в отрыве от нас. Отделена. И в ней действуют законы и другие силы. Да.
А, конечно, святая высшая Тора, она истинная Тора, цельная Тора Творца. И каждое слово указывает на высшие вещи. Потому что это вещь, которая в рассказе не свидетельствует только лишь о себе самом.
Как он объясняет нам, что то, что происходит в этом мире.
А это указывает на общее правило.
То есть о высшей силе, которая стоит за всей этой оболочкой этого мира, и я начинаю ощущать ее. Обычно он дает пример, как в вышивке мы видим внешнюю саму картину, скажем, там цветы или еще что-то, а с другой стороны видим связки между частями и изнанку. То есть мы начинаем видеть силы, которые действуют, которые приводят в действие все. И когда действительно мы начинаем видеть, то видим, что за каждым, как написано, нет травинки внизу, над которой не было бы ангела наверху, который бил ее и говорил бы «расти». За каждым из нас есть сила, которая приводит нас в действие, и то, что наука Каббала позволяет привести в действие эти силы, это называется, что Исраэль выше судьбы и удачи. И, то есть ты можешь войти в управление частное, можно изменять судьбу.
17 пункт. И причалил ковчег. В час, когда суд висит над миром, и присутствуют суды, и Творец сидит на престоле суда, чтобы судить мир на этом престоле, сколько записей записаны в нем, сколько приговоров скрыты в нем в деле царя. Все раскрытые книги скрылись там, и ничего не забыто у царя, и престол этот не установлен и не находится до седьмого месяца, который является днем суда, день, когда передаются ему все живущие в мире. Все проходят перед этим престолом, и это означает, и причалил ковчег, Малхут, на седьмой месяц. И это суд мира.
Суд называется эгоистическое наше желание получать, из-за которого мы все время получаем удары и испытываем страдания очень сильные. И насколько мы развиваемся, в нашем эгоизме из поколения в поколение, а в последнее время развитие очень быстрое и очень большое, массивное. Мы видим, что мир становится все более враждебным, опасным. Мы все меньше и меньше справляемся в этом мире и находимся в очень большом риске, это во всем таком плохом развитии со всех сторон, и эпидемии, и землетрясения, и войны. И даже если ничего не будет, то наша жизнь, она становится достаточно сдавленной, и кто знает, что произойдет со всеми этими кризисами. Мы вошли во всеобщий кризис. Этот кризис исходит из того, что мы замкнулись по всему земному шару в одну глобальную систему, поэтому этот кризис называется глобальным кризисом. Это иной закон уже. Это уже не каждый немножко эгоист и может оторвать от этого мира что-то и существовать. Этот глобальный кризис называется, что мы находимся в зависимости друг от друга и в раскрытии ненависти друг к другу. Это как при Вавилонской башне. И у нас есть уже зависимость, есть проблема, что мы полностью зависимы от этой общей природы, которая называется Элоким, творит закон любви и отдачи, закон возлюби ближнего к самому себе, а мы противоположные, и сейчас это раскрывается на таким общем глобальном уровне, и поэтому сейчас мы входим с вами как тот Ноах в период суда. И об этом говорят нам каббалисты, о нашем времени, что это время очень особое, трудное, опасное. Это период Машиаха, и мы должны выйти из нашего эгоизма, то есть эта сила должна вытащить нас, но время очень тяжелое, это родовые схватки. Этот процесс, он говорится, что он похож на рождение, то есть все мы должны родиться в тот духовный мир, но все зависит от того, насколько мы сами будем расти, и, к сожалению, мы находимся в задержке, и книга Зор написана 2000 лет назад, и написано, что только через 2000 лет в 20 веке книга раскроется, и благодаря ей Исраэль выйдет из изгнания. Есть еще большая проблема здесь, что кроме того, что Исраэль выходит из изгнания, мы должны стать светом для народов. Об этом пишут каббалисты во многих местах. Творец дал Тору Исраэлю, поскольку народы мира не хотели принять ее. Это все мировое эго, оно не может исправиться, иначе через такой процесс, через маленький народ, и что потом оно просочилась через него наука Каббала, методика исправления. И поэтому антисемитизм, насколько мы будем продвигаться, если мы будем продвигаться в нашем эгоизме, который будет расти все больше и больше, он будет расти, и у нас будет состояние такое же, как написано о днях Машиаха, состояние очень-очень неблагоприятное, если мы не начнем реализовывать наше предназначение, то есть быть светом для народа, давать им действительно методику исправления и в раскрытии книги Зоар всему миру, мы действительно удостоимся уважения и совершенно иного отношения, чем то, которое было. Потому что не случайно они говорят на нас, что мы лишняя часть в мире, и действительно, мы вместо того, чтобы принести методику исправления, мы этого не делаем. И поэтому говорят, что мы являемся вредным телом. Это действительно так. Согласно Каббала, то, что пишут каббалисты, снова в том же предисловии книги Зоар, вы можете почитать, это написано. Поэтому, чем быстрее мы реализуем науку Каббала и раскроем ее для себя и также для всего мира, весь мир поднимется к раскрытию этой вечной жизни. И безопасность, и процветание, и семья, и дети, и наши внуки мы и в этот мир приведем, и добавку также духовного и вечного ощущения. Это будет сопровождать нас далее. Да. И следующий отрывок, который ты выбрал?
Следующий отрывок из главы Толдот. Вопрос, хотите ли вы немножко вопросы и ответы, или продолжим следующий отрывок?
Что вы думаете?
Продолжим.
Или нет?
Ну ладно, что говорят в Иерусалиме?
Что говорят в Иерусалиме?
Здравствуйте, Иерусалим. Мы передаем вам тут привет из Петах-Тиквы.
Там задержка.
Задержка в интернете. Мы продолжим. Следующий отрывок.
Смотри, это берет время.
Новый центр. Пойдем, они нас видят через интернет, а не через телевидение, поэтому у них там дилей. Я там был неделю назад, они там ремонт как раз делают. Мы продолжаем. Следующая глава, следующая главка из Зоара, глава Толдот.
Вам вообще рассказывали, как мы будем вести себя на конгрессе? Там есть место будет для вопросов, ответ. Я буду стараться все время там, сколько захотеть, нет проблем.
Ну, сейчас они нам привет передают, машут. Дошло все-таки до Иерусалима? Ладно, мы продолжаем. Сегодня у нас урок короткий. Давайте используем каждую секунду. Мы продолжим. Вторая главка. И это история Ицхака.
Я действительно очень рад, что Иерусалим пробуждается, потому что это место 2000 лет. И каббалисты писали об Иерусалиме, что это место разрушения. Послушайте только, это место разрушения. Пока что там разрушение. Разрушение святости, этот центр его, если Иерусалим действительно начнет пробуждаться, то это признак того, что что-то происходит.
Там нет места яблоку упасть. Прекрасно. В середине Ашкелона. Ашкелону тоже мы передаем привет. Ладно, и это порождение Ицхака. Сказал Творец миру, когда создал его и создал человека, мир, ты и природа твоя опираются только на Тору, и поэтому я создал в тебе человека для того, чтобы он занимался Торой. Если он не будет заниматься Торой, я верну тебя в хаос. И все это ради человека. И Тора стоит и призывает людей, чтобы они занимались и прилагали усилия в Торе, и нет того, кто бы прислушался.
Нет того, кто бы прислушивался, это действительно так. Зоар пишет в те времена, это было после разрушения храма, люди упали, из братской любви в беспричинную ненависть, и поэтому они потеряли связь с духовным, потому что перестали получать поддержку друг друга, а духовное постигается только, как мы сказали, с помощью общей силы, когда я сосредотачиваю силу окружения своего, которое желает достичь того Творца, я получаю силу от них, и за счет этой силы я раскрываю его. И Тора, она раскрыта, и нет того, кто может заниматься ей. Почему? Потому что начали заниматься только материальными вещами. Сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Тора — это как приправа, это как лекарство. Если у нас злое начало, наш эгоизм, который отдаляет нас, поэтому мы не ощущаем духовное. Духовное ощущается в связи между нами. Когда мы были когда-то одним народом, действительно находились в связи взаимодействия, мы ощущали духовное в этом. Образовалось отдаление, и ощущение духовного исчезло. А что же сила Торы создал злое начало, то есть раскрыть, что мы находимся во зле, в ненависти? Пока это еще не очень объясняется, но это тоже раскрывается через учебу. И в той мере, в которой раскрывают зло, раскрывают, насколько вместе с эгоизмом раскрывают, насколько это мешает нам. Это болезнь. Она прорывается между нами и буквально как рак не дает жить. Здесь, сейчас я могу раскрыть духовный мир и не способен. Не способен из-за своего эгоизма, и тогда я нуждаюсь в Торе, в свете, возвращающем к источнику, чтобы он исправил меня. Поэтому сначала мы учим для того, чтобы раскрыть зло, затем отойди от зла и раскрой добро. И в меру связи между нами так все больше и больше и больше раскрывается духовный мир. Поэтому это называется «Бо-Уре», «Приди увидеть», «Творец», «Бо-Уре», чтобы раскрыться между нами. Не в каких-то там галактиках, за какими-то там звездами, а в нашем ощущении здесь. И человек, он находится в своем теле, но тело свое ощущает, что оно животное, а я, говорящий, нахожусь над ним. Да. Будем надеяться, что мы достигнем того, что увидим, что захотят раскрыть. Что он говорит, чтобы занимались Торой, и нет, кто бы услышал.
Третий пункт.
По правде говоря, мы первые, и этот большой конгресс. Мы так рады, что он может осуществиться, ведь тысячи людей в государстве Израиль, те евреи, которые собираются вместе в изучении Зор, это очень волнительно, это очень особенно, потому что через 2000 лет это то, что происходит, что просто народ, действительно народ, не кто-то, кто получил от своего отца Тору, и так нужно выполнять какие-то действия, и все, а народ собирается таким образом, это очень особая вещь, это мероприятие очень сильное, да.
Третий пункт. Каждый, кто занимается Торой, дает существование миру и дает существование каждому действию в мире, как оно должно быть в исправленном виде. И нет у тебя органа, который находился бы в человеке, против которого не было бы творения в мире. Потому что как тело человека делится на органы, и все они стоят одна ступень на другой, исправляются друг против друга, и все они одно тело. Так же и мир. Все эти творения в мире, все они являются органами и стоят друг над другом. И когда все они исправятся, будут одним телом по-настоящему. И все, и человек, и мир подобны Торе, потому что Тора — это целиком органы и сочленения, и стоят они друг над другом. И когда исправятся, все они станут одним телом.
Он говорит, что все мы в наших душах, как одно тело. Хотим мы того или не хотим? Мы находимся в таком состоянии, Творец сотворил нас как части единого организма. Мы связаны вместе разными связями, как и в нашем теле, разнообразные системы связаны друг с другом, и так и мы связаны. То, что нет между нами связи, это мы не хотим задействовать эту связь, и поэтому наше тело, оно больно, но оно существует, и связи находятся, мы их только не включаем. Нашим желанием не включаем, поэтому так мы выглядим, что то, что мы ощущаем от жизни, тут есть жизнь вечная, и есть здесь жизнь мира. Мы ощущаем только жизнь мира в нашем эгоизме, потому что все связи между нами, они не действуют, не работают. Ни одна связь не работает. Все разбито. Это называется разбиение килим, разбиение душ, разбиение миров. Вы слышали об этом, я думаю. Итак, вместо истинной жизни, как здоровый организм, мы находимся без сознания, все мы разбиты, все мы больны. Такое ощущение вместо жизни духовной — это жизнь. Поэтому эта жизнь называется сном. Мы были как во сне, написано, когда мы возвращаемся к сознанию, написано, что были как во сне. Тот, кто был без сознания, он знает. Вдруг ты пробуждаешься, это что-то явное, не жизнь. Это вещи, которые оставляют такое ощущение. Почему я начал с этого, скажи мне?
Одним телом.
Все станут одним телом. То есть наша цель — это соединиться вместе и этим пробудить тело. Поэтому Тора — это лекарство этого. То есть чтобы пришел свет, та сила, и выполнило бы это действие, оздоровление, то есть стало бы лекарством. Это то, что нам нужно. Но она приходит только через наши усилия. Насколько мы захотим, так и придет свет. Поэтому мы приходим с новым желанием, шореш алиф бет гимел далит, такие ступени в желании, уровни, пока весь свет не входит, не излечивает нас полностью. Итак, мы находимся сейчас с вами уже в таких этапах, когда свет начинает входить, пробуждать нас. Факт. Откуда мы это знаем? Что вы пробуждаетесь. Это уже вхождение света в систему, которая начинает пробуждать систему, начинает давать системе ощущение, что она больна. Потому что полный отрыв от жизни, человек не ощущает, что он в отрыве. Но то, что мы ощущаем, что мы оторваны, это дает нам пробуждение, это точка в сердце, это уже воздействие света, особое, которого не было в течение всех лет изгнания. Поэтому в наших руках сейчас возможность подняться от жизни мира, то есть ощущение нашей жизни, без сознания духовного, пробудиться и почувствовать жизнь.
Четвертый пункт. В Торе содержатся все высшие запечатленные тайны, которых нет возможности постичь. В Торе находятся все высшие вещи, скрытые и раскрытые. То есть во множестве глубины в них они раскрываются тому, кто читает ее, и сейчас же исчезают.
Я хочу сказать, что они специально немедленно исчезают, чтобы мы раскрыли еще больше, чтобы нам не затыкать килим. Это как и в этой жизни. Я знаю, забываю, понимаю, что этого недостаточно, и тогда я продвигаюсь, да?
И снова раскрываются сейчас же, и снова исчезают.
Но уже на более высоком уровне.
И так повторяется всегда перед теми, кто изучает ее. В Торе содержатся все вещи, которые наверху, в высших мирах и внизу.
Связь также между миром высшим и нашим миром, как все происходит это в нашем мире.
Все вещи, которые в этом мире, и все вещи, которые в будущем мире, они в Торе. И нет того, кто бы посмотрел и познал их.
Но все раскрывается перед нами, и мы можем достичь этого. Действительно, наука Каббала, она не обучает духовному миру. Она обучает двумя мирам и связям между ними, и как мы можем в этих двух мирах существовать. Ну, давайте перейдем к вопросам.
Еще несколько минут. Прежде всего, мы видим и Хайфу тоже, а до этого мы видели Хадеру и Бершеву. И это просто так радует сердце ужасно. И всюду совершенно нет места.
Замечательно. Через неделю увидимся все вместе.
У нас есть возможность задать пару вопросов. Здесь, пожалуйста, микрофон в первом ряду. Я хочу выступить с претензиями к Орану по поводу абзаца, к которому мы не дошли. Абзац мы до него не дошли, и претензии тоже будут потом. Только то, что мы дошли. Еще вопросы. Просто здесь посередине. Посередине, дама.
Пусть с конца придвинутся.
Парень с конца, который хочет спросить, подойди поближе, пожалуйста, здесь, даме. Здравствуйте. Вы говорили о рождении, как ребенок, который выходит из матки.
Да. И
на подготовке говорилось то, что мама, которая воображает ребенка, который родится. Мы знаем в нашем мире о примерах кесарево сечения, детях, которые не очень-то хотят выйти. И у меня тоже есть какое-то чувство страха определенного иногда. Что с этим сделать?
В духовном нету родовых травм, потому что поднимают в святости, не опускают. Все эти родовые травмы, они происходили при нисхождении души с духовного мира на пути к нашему миру. Но сейчас в природах нету вот этих родовых травм. Все соответствует 9 утробным месяцам. И интересно будет увидеть, насколько это повлияет также и на женскую систему, потому что когда-то в те времена, когда народ Израиля был связан с духовной системой, вся женская система работала точно соответственно Солнцу и Луне всем временам. Не было никаких проблем. Написано об этом также. Это силы, это... Так они управляют миром. Где этот паренек?
Да, парень, пожалуйста. Добрый вечер. Меня слышно? Говори в микрофон, пожалуйста. Меня слышно? Да. Окей. Вопрос. Вчера случайно, рано утром, я бодрствовал всю ночь, слушал лекцию Рава Амнона Ицхака, его спросили по учению Каббалы. Это первый раз, когда я сюда пришел, первый раз, когда я слышу учебу, как учит Каббалу, Рав Амнон Ицхак сказал, что учение Каббалы на самом деле можно учить Каббалу только с 40-летнего возраста, только после того, как ты уже изучил Тору, после того, как у тебя уже есть ученый Рав, очень умный, который может учить тебя. Я вижу, что тут есть люди, я даже вижу без кипы. Я уверен, что у них даже есть нет фундамента Торы. То есть, понимаете, если я спрошу руку, спрошу, кто верит в Творца, я даже не уверен, что многие люди скажут, что не уверены, что верят ли они. То есть вопрос, как глубокие вещи они учат.
Вопрос понятен.
На самом деле, почему можно изучать Каббалу публике, которая простой народ, у которых нет даже основных знаний в Торе?
Так, мы говорим, что Каббала народу, именно.
Нет, ну я должен знать, почему, потому что это не стоит этим, очень стоит это для этих людей. Нет, я не говорю, я говорю от имени раввинов, я не знаю ничего, я... Ребят, не надо спорить,
нормально,
он
все в порядке. Ты можешь сесть, все хорошо. Вопрос понятен. Мы понимаем, что ты такой разгоряченный и заботишься об Израиле, о народе Израиля. Ну, давайте послушаем.
Давайте, может быть, начнем с цитаты из чего-то более древнего. И не я, кто говорит, что растет уверенность. Мы учили с 9-летними младенцами книгу Зор и исправление, и грех его был перед его мудростью. Рав из Хамарны, с Хакай Айзек
Ихель. Это 200 лет назад было это, немножко до того Рава, о котором ты говорил.
Говорит Раби Шимон бар Йохай в книге Зоар, 2000 лет всего. И поскольку в будущем должны вкусить Исраэль от древа жизни, то есть святой книги Зоар, вышли они, выйдут они благодаря ей из изгнания. Говорит Бааль Сулам, и вот видишь ты явно, что спасение Израиля и весь уровень Израиля зависит от изучения Зора и от внутренней части Торы.
Но я хочу все-таки добавить. Я знаю его лично. Еще 30 лет назад, когда он начинал свою деятельность в Нейбраке, он прав. Но прав он до нашего времени, потому что сами каббалисты говорили о науке Каббала, такие выдумывали рассказы, чтобы не приближались к ней, потому что мы должны были соблюдать, охранять себя, оберегать в изгнании, выполнять кашрут, микву, тфилин, шаббат, все эти вещи. Да, кроме этого, ничего. Это называется изгнание. Изгнание, когда ты находишься в отрыве от духовной силы. Ты должен развиваться здесь, в этом материальном мире, со всеми народами, перемешаться с ними. Не обязательно перемешаться и жениться, но сказано, что вышли сыны Израиля в изгнание, чтобы присоединить к себе души народов. Это духовное смешение, а не материальное, но период изгнания закончился. Он закончился еще во время Ари. Ари символизирует нам окончание изгнания, так написано, потому что он Машиах бен Юсеф, от него и далее уже начинаем изучать науку Каббала. Мы видим, что после него сразу Бааль Шем Тов начал распространение науки Каббала, и в наше время ты можешь найти, не в наше время, а начиная от Ари до сегодня, каббалисты все уже, те, кто понимают, в чем она, наука Каббала, заключается, они начинают, тут есть полно высказываний, начинают говорить о том, что необходимо, 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 иначе мы просто пропадаем. Предназначение народа Израиля — это познать Творца своего и служи Ему. Познать его. И все познают меня от мала и до велика, потому что дом и назовется дом молитвы для всех народов. Это не так просто, а вопрос следующий. Закончилось изгнание или не закончилось? Если закончилось изгнание, я прав. Если не закончилось, то Рав Амнон, он прав. И то, и другое, речь живого Бога. То тот закон существовал до периода Ари. Ты можешь читать это о Ари. Там есть предисловие к высказываниям. Псуким очень такое жесткое предисловие, почему не начинает учение науки Каббала. До времени Ари ты прав, и я бы даже... Понятно, что так и должно быть. Потому что это закон, это сила, которая действует в нашем мире, эта сила действует на наш мир, она перемешивает души в период изгнания, то есть определенный период, и так должны быть. Это сами каббалисты, все великие равы тогда были каббалисты, они сами это говорили, что нельзя изучать прежде, чем изучить знания Талмуда, можно сойти с ума и так далее. Но если галут, изгнание закончилось, мы должны выйти из него. И это можно только с помощью силы книги Зор. Поэтому Зор народу. Большое спасибо.
У нас есть, мы уже не успеем, я сожалею, мы не успеем задать еще вопросы. Я хочу, чтобы мы так закончили с одной фразой Рава Кука. Ребята, оставьте воодушевление для Конгресса, не надо все здесь выдавать. Говорит Рав Кук, сейчас настало время, которое заставляет нас больше приобретать внутреннюю Тору, книгу Зоар, которая прорывает новые пути, предлагает путь в пустыне, она и весь урожай ее готов открыть входы избавления.
Бааль Сулам тоже писал в своих статьях, он писал распространение науки Каббала среди народа.
Народных масс.
Он хотел этим предотвратить Вторую мировую войну и все катастрофы, которые произошли тогда, но что поделаешь.
У нас осталась минута, Раф Лайтман, завершающее предложение, подготовка, вечер подготовки к Конгрессу Зоар народа.
Две недели, мы увидимся. Нет, через неделю у нас будет, как обычно, лекция.
Следующий вторник.
Это мы не отказываемся. Но через две недели огромная сила. Все вместе, несколько дней. Это может дать действительно
раскрытие. Будем ожидать этого.
Большое спасибо Раву Лайтману.
Спасибо.